Теперь следующий важный вопрос, разбор которого является необходимым. Вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в следующем. Какие условия, которые ставятся при определенных сделках или договорах, являются действительными и разрешенными, а какие из условий являются недействительными и неразрешенными? То есть для чего это надо? Когда к тебе человек приходит и говорит, моя невеста ставит мне условие, что я не имею права взять вторую жену, пока женат на ней, иначе она отказывается выйти мне, за меня замуж. Или ставит условие, что ты не имеешь права вывозить меня из такой-то страны. Или, допустим, при какой-то сделке мой компаньон или сторона, мой оппонент ставит мне условие, что я должен сдать ему, допустим, квартиру на такое-то количество месяцев. Или, что если я снимаю эту квартиру, я должен сделать в ней ремонт. И тому подобные условия. Какие из этих условий являются действительными и правильными, разрешенными, а какие недействительными и неразрешенными? Это необходимо нам поставить определенный бабет, то есть определенную разграничительную черту или черты, посредством которых ты сможешь отличать одно от второго. Так вот, пришло в Коране, или точнее в нашем хадисе, как пришло? Пришло то, что «Айю шартин лейса фи китабилля фава батиль» – любой шарт, любое условие, которого нет в книге Аллаха, он является недействительным. И исходя из понимания этого хадиса, ученые разошлись в этом вопросе на два мнения. Нам вот эти два мнения нужно записать. То есть этого у нас в книге нет, поэтому мы это запишем под диктовку, как сливки или кратко то, что мы взяли из книги Шейху Ислам ибн Таймии, называется «Аль-Кавайд ан-Нурания». Книга «Аль-Кавайд ан-Нурания», а эта книга по «Кавайд фикхия», по науке «Кавайд фикхия», изучается на более позднем уровне, то есть уже после книг Шейха Сади, также после книги Ибн Раджаба, дальше изучается или разъясняется, там он разъясняет этот вопрос. Что является основой относительно условий, какие из них разрешены, какие запрещены и тому подобное. Так вот, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, то есть два больших, огромных мнения. Первое мнение заключается в том, что основа в различных сделках и в различных условиях, которые ставятся при сделках и договорах, это запрет. Это запрет, кроме того, что разрешил шариат. Кроме того, что разрешил шариат. И это мнение Захиритов, и многие из основ Абу Ханифы и Аш-Шафии построены на этой основе. Многие из основ мазхаба Шафии и Абу Ханифы построены на этой платформе. О том, что основа в условиях запрет, пока не придет разрешение из Корана или из Сунны. И также некоторые из основ имама Ахмада и имама Малика построены на этой платформе. То есть основа, что на этой платформе Абу Ханифы и Шафии. И некоторые из основ имама Ахмада и Малика тоже вытекают из этой платформы. И довод их какой? Вот этот вот наш хадис. «Куллю шартин лейса фи китабилля фава батиль» – любое условие, которого нет в книге Аллаха, оно является ложным, является недействительным. Сказали, значит, если мы хотим сказать, что это условие является действительным, на его разрешение должен прийти довод в Коране. Или где? В Сунне. Под Китабулла подразумевается не только Коран в данном случае. Под Китабулла подразумеваются все четыре вещи. А это Коран, Сунна, Иджма, единогласное мнение и Кияс. Это признают сами же, кто приверженцы первого мнения. Говорят, если Кияс указывает нам на то, что этот шарт разрешен, или единогласное мнение на разрешенность этого шарта, или указание на разрешенность этого шарта из Корана и Сунни, тогда это условие является разрешенным, действительным. Если же нет, то оно запрещено. Первое мнение в вопросе. Второе мнение в этом вопросе, то, что основа в условиях и договорах, и сделках, то, что они запрещены, что они все разрешены и все являются действительными, кроме тех, на запрет которых пришел контекст, либо из Корана, либо из Сунны, либо Кияс, и, естественно, единогласное мнение. То есть, два мнения какие являются? Два мнения противоположные. Первые говорят, что основа относительно условий, которые ставятся при договорах и сделках, что основа, что они все запрещены, кроме если придет ясный контекст о разрешении, либо в Коране, либо в Сунне, либо в единогласном мнении, либо в аналогии. Второе мнение наоборот, что все условия разрешены, пока не придет запрет на них, либо в Коране, либо в Сунне, либо в единогласном мнении, либо в Киясе, либо в аналогии. Это, иншаллах, усвоили. Чье это мнение? Говорим, что большинство основ имама Ахмада строится на этой платформе, и имам Малик близок к нему в этом. Тоже у него довольно-таки много решений строится на этой платформе. Значит, больше всего условий разрешает кто? Имам Ахмад. Самая широкая платформа или самое широкое поле деятельности относительно основ и их разрешения, точнее относительно условий их разрешения этого имама Ахмада. Близок к нему имам Малик, потом Шафии, потом Абу Ханифа. То есть самые, которые запрещают, какой бы ты условие ни называл, практически все запрещают. Это нельзя, и это условие ставить нельзя, и это нельзя. Это у кого? Это у имама Шафии и Абу Ханифы. У имама Ахмада наоборот, можно, практически все условия разрешены. И близок к нему в этом имам Малик. Это иншаллах усвоили. Так вот, правильное мнение в этом вопросе, мнение второе. И на правильность его указывает Коран и Сунна, а также и'тибар, то есть и'тибар имеется в виду как кияс или размышление, а также указывает на это основа, истисхаб, основа о том, что разрешено все, кроме того, что запрещено. Сейчас об этом у нас придет, иншаллах, более подробно. Что касается Кур'ана, то из него мы приведем два довода, из тех, которые привел шейх аль-Ислам ибн Таймия, на разрешенность условий. Первое, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля указывает на то, что если человек дает какой-то обет, и при этом обете обязуется совершить то, чем не обязал его Всевышний Аллах рассматривает это данное им обещание как действительное и обязательное к выполнению. Правильно или нет? Если человек говорит, я даю обет продержать уразу в течение недели. Всевышний Аллах его к этому не заставляет, но он заставил себя сам. Всевышний Аллах обязует его выполнить этот его обет. Это говорит о том, что основа в сделках или в договорах, или в каких-то условиях действительность и обязательность к выполнению. Второй довод, который берется из Кур'ана, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит «Ауфу биль укуд», «О вы, которые уверовали, выполняйте договора». И приказывает это приказом неограниченным. И известно из шариата и его основ то, что невозможен неограниченный приказ к выполнению относительно вещи, которая в основе запрещена. Ясно или нет? Но если вещь в основе разрешена, только тогда шариат может приказать тебе неограниченный приказ к его выполнению. Это второй довод, который берется из Кур'ана. То есть Всевышний Аллах неограниченно приказывает выполнять договора. А известно, что договора бывают разные. А раз, если бы основа в договорах был бы запрет, или была бы запретной, то Всевышний Аллах не приказал бы этого неограниченного приказа всегда выполнять договора. То есть отсюда берется, что основа разрешения и обязательность, а запрет и недействительность лишь исключение. Это, иншаллах, поняли. Так, что касается и'тибар, то есть размышления, то это берется из того, что условия и сделки из главы какой? Из главы обычаев людей, а не из главы поклонений. Когда ты говоришь, я сдаю тебе квартиру, но с условием, что ты, допустим, сделаешь мне в ней ремонт или что-либо подобное. Это относится к поклонениям или относится к традициям, к обычаям людей? К обычаям. И известно из основ шариата, что в обычаях основа – это разрешенность. Это разрешенность, пока не придет запрет. В отличие от поклонений, намаз, закат и тому подобное, ураза, в намазе, допустим, в хаджи, все запрещено, пока не придет приказ на разрешенность. Или контекст на разрешенность. Ты не имеешь права читать намаз зухр 5 ракатов. Только имеешь право в 4 раката, потому что все запрещено, пока не придет приказ. А что касается обычаев и традиций, все разрешено. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля ругает в Коране мушриков, многобожников за их запрет различных действий и различных сущностей. За то, что они запрещают определенные виды животных, употреблять пищу. Также запрещают некоторые действия людей. Ты не можешь, допустим, они говорят, если совершил хадж, ты приходишь домой, ты не можешь заходить в дом с двери. Ты должен зайти откуда? С окна или с крыши и тому подобное. То есть сзади дома должен заходить. Это что такое? Запрещает людям действие. Так, Всевышний Аллах ругает их за это. И если мы скажем, что основа в постановлениях, точнее в условиях и в договорах, и в сделках это запрет, мы уподобимся кому? Многобожникам. Говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия. И мы заслуживаем порицания такого же, как они, потому что мы запрещаем из традиций и обычаев то, что не запретил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Это понятно или нет? Это один из доводов. Теперь шейх аль-Ислам ибн Таймия приводит следующий важный довод. Говорит, когда человек совершает что-либо, шариат подвешивает под его совершение этого действия какое-то постановление, запрещено это или разрешено это и тому подобное. Этим самым, ты подпадаешь под частное, ответвленное постановление шариата, а не под его общее постановление. И если ты меняешь это частное постановление, то ты не меняешь общее шариатское постановление, а меняешь то частное постановление, которое касается только тебя. Допустим, женщина говорит, я не выйду за тебя замуж, кроме как, если ты согласишься, что ты, пока живешь со мной в браке, не возьмешь вторую жену. Так, в основе своей, человеку разрешено брать вторую жену или нет? Разрешено брать вторую жену. Так, а разрешено ему не брать вторую жену? Разрешено также не брать вторую жену. Так, если он согласится на это условие этой женщины, так ему становится запрещенным брать вторую жену. Так, можно ли сказать, что этим самым человек изменил общее шариатское постановление или нет? Нет, общего шариатского постановления он не изменил. То есть, как остается шариатское постановление о разрешенности этого и этого, так оно и остается. Но данный запрет касается, в частности, только тебя. То есть, ты как бы сам себя что сделал? Ты как бы сам ограничил общий контекст шариата. Говорит, своими действиями. Не Всевышний Аллах его ограничил, а ты ограничил. И ограничил не общее постановление шариата, а лишь частное, которое касается только тебя. И это частное, говорит, постановление касается тебя. Каким образом? исходя из твоих действий. То есть твои действия являются как бы сабаб, причиной к тем постановлениям, которые накладывают на тебя шариат. Так или нет? Поэтому ты, говорит, изменяешь частное только постановление, которое касается тебя, а не общее. Поэтому, когда приверженцы первого мнения, которые говорят о запретности условий, говорят, что если ты согласишься на это условие, значит ты сделаешь запретным то, что разрешил Аллах, шейх ислам Тайми отвергает это. Говорит, нет, это неправильно. Потому что ты не делаешь запретным то, что разрешил тебе Аллах. Но ты ставишь себе некоторые ограничения, которые ты имеешь право сделать. Потому что этим ты меняешь не общие постановления шариата, а частные, которые касаются лично только тебя, как частного лица. Понятно ли нет? Вместе с тем, что шариат, в общем, не подвешивает постановление под частные лица, но подвешивает постановление под определенное описание, под определенные категории лиц и категории людей. Это, иншалла, тоже понятно. Это одно из полезных моментов в этом вопросе. И также из того, что указывает на разрешенность условий в основе, то, что различные сделки и различные договора обосновываются на чем? Строятся на чем? На взаимном согласии людей. Так, значит, это взаимное согласие должно быть предусмотрено и должно браться во внимание. Но взаимное согласие людей чаще всего не может быть претворено в жизнь, кроме как из различных условий, которые они ставят дополнительно. То есть человек не согласен сдавать эту квартиру, кроме как с условием, что человек, допустим, что сделать? Сделать ремонт в такой-то комнате. Или что человек не будет сдавать эту квартиру больше никому. Или что-либо подобное. Не соглашается. Если не это условие, он не приходит к чему взаимному довольству. А раз шариат обращает внимание на необходимость наличия взаимного довольства людей при заключении какого-то договора или сделки, а эти или это взаимное согласие не может быть претворено в жизнь зачастую, кроме как исходя из дополнительных условий, которые стороны договора ставят, значит, должно быть, что эти условия в основе своей разрешены, пока не придет запрет. Так? И последний довод, который мы приведем, также из размышления и атибар, то есть как кияс, или как размышление над контекстами Кур'ана и Сунны, который упоминает здесь в данном случае шейх ислам Тайми, он говорит то, что различные договора и различные сделки, почему Всевышний Аллах Субхану Тааля их разрешил? Из-за хаджа, из-за нужды людей к ним. Так вот, говорит, чаще всего вот эта вот нужда не притворяется в жизнь и не оказывается решенной, кроме как если человек поставит опять-таки какие-то условия. Поставит какие-то дополнительные условия. То есть он свою нужду не может решить, не может ее удалить, кроме как если поставит дополнительные условия. Значит, говорит также, раз шариат все время обращает внимание на необходимость удаления нужды людей, здесь также для этого и для выполнения этого момента, чтобы нужда у людей была удовлетворена, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля должен разрешить условия, должен разрешить в этом случае условия. И они будут запрещены только если пришел на это конкретный запрет. Понятно или нет? Теперь, для того, чтобы перейти или завершить этот вопрос чем-то более конкретным, что мы привели, значит, мы привели в этом вопросе два мнения, указали, что правильное мнение – это мнение второе. Что основа в условиях – это разрешенность, пока не придет запрет. Кто-то может сказать, что этим самым, то есть когда мы ставим условия, мы делаем обязательным то, чем нас не обязал Аллах, или делаем запретное то, что нам разрешил Аллах. Мы говорим, да, но это не только дополнительные условия. Любое условие в жизни, любой договор в жизни несет за собой это. Правильно или нет? То есть если ты, допустим, приходишь и ставишь какое-то условие человеку. Я сдаю или беру у тебя в аренду квартиру. Шариат разрешил брать в аренду квартиру или нет? Разрешил, то есть этот договор разрешен контекстом. Теперь вопрос. Этим самым что стало? Этим самым хозяину квартиры стало запретным то, что было разрешенным до этого. До этого мог заходить в эту квартиру, пользоваться ее благами и тому подобное. После того, как в нее заехал человек по арендному договору, он уже не может пользоваться благами этой квартиры. Ему стало что? Ему стало запретным то, что до этого было разрешено. А тот, который заехал, наоборот, в эту квартиру, арендатор, ему стало разрешенным то, что до этого было запрещено. Он имел право заходить в эту квартиру и пользоваться ей до договора. Не имел права. Но после договора ему стало разрешенным то, что было запрещено. Поэтому аргументация приверженцев первого мнения, которые говорят, если мы разрешим ставить дополнительные условия к договорам, то получится, что мы сделаем разрешенным то, что в основе запрещено, или обязательным то, что вначале не было обязательным и тому подобное. Так, мы говорим, это происходит не только из-за дополнительных условий, но в любом случае это происходит, исходя из любой сделки, из любого договора. Любой договор несет за собой это. Когда вещь была разрешенной, просто лишь, но потом стала обязательной на человека. Допустим, человек мог отдать хозяину квартиру садака, 30 тысяч рублей, допустим. Мог отдать, а мог не отдать. Это ему разрешено. Но когда он заехал в его квартиру по договору, что он живет в месяц за 30 тысяч, здесь уже отдать ему эти 30 тысяч этому хозяину дома стало ваджибом, обязательным, а не просто разрешенным. Исходя из этого, что получилось? Что договор аренды стал фактором, который обязал человека тому, что до этого ему не было обязательным. Значит, любой договор и любая сделка, что делает? Обязует человека тому, что до этого было ему разрешено, или запрещает ему то, что было до этого разрешено, или разрешает ему, что до этого было запрещено и тому подобное. Поэтому данная шубха, данное сомнение не принимается во внимание. Так вот, запишите у себя важное правило, чтобы у нас был как общие разграничительные черты. Смотри, все, что было запрещено без обуславливания, условия не делает его разрешенным. Вот это правило, которое необходимо записать и выучить. Все, что было запрещено без обуславливания, условие не делает это разрешенным. Как это понять? То есть, допустим, было запрещено разводить жену без причины на это. Теперь, если женщина вторая, на которой ты хочешь жениться, ставит тебе условие: я за тебя замуж не выйду, пока ты не разведешь свою первую жену. Это условие действительно или нет? Это условие не действительно. Почему? Потому что данное явление является запретным в шариате. И оно не может стать разрешенным, исходя из условий. То есть условие не может сделать его разрешенным. Или, допустим, человек тебе говорит: я заключу с тобой этот важный, дорогой договор о купле-продаже и куплю у тебя этот твой товар, но с условием, что ты убьешь такого-то, такого-то. Допустим. Такое условие правильно или нет? Такое условие недействительно. Запрещено. Почему? Потому что вещь, которая обуславливается этим условием, является в основе запрещенной в шариате. Поэтому это условие не может его разрешить. Это первое правило, которое помогает тебе разобраться в этом вопросе. Второе правило. То, что было разрешенным без обуславливания, условие делает это обязательным. То, что было разрешенным без обуславливания, дополнительное условие делает это обязательным. Исходя из этого, любое теперь условие, о котором тебе задают вопрос, или у тебя возникает у самого вопрос, можно его ставить или нет при определенной сделке или договоре, ты посмотри, что обусловливается в этом условии. Если обуславливается что-то разрешенное в шариате изначально, значит, это условие является разрешенным, и за ним следует обязательность этого действия. То есть ты обязан придерживаться этого условия. А если обуславливается этим что-то запрещенное в шариате, то данное условие является запрещенным, нельзя его применять, нельзя на него соглашаться. Если даже ты его согласился, это условие недействительно и не несет за собой разрешенность и действие. Например, смотри, женщина ставит тебе условие перед никахом. Я ставлю условие, что ты не вывезешь меня, допустим, из Йемена. Например, ты женишься на какой-то женщине из Йемена. Она говорит: я ставлю тебе условие, что ты не вывезешь меня из Йемена. Вопрос: это условие разрешено или нет? Оно действительно или нет? Мы смотрим. Так, вывозить женщину из Йемена запрещено или не запрещено? Не запрещено. Так или нет? Не вывозить женщину из Йемена тоже не запрещено. Значит, это условие разрешено, является действительным, и ты обязан его придерживаться, если ты на него согласился. Так, я ставлю тебе условие, говорит женщина, что ты, пока со мной живешь, не возьмешь себе вторую жену. Вопрос: не брать вторую жену разрешено в шариате или нет? Разрешено в шариате. Значит, это условие тоже разрешено, и если ты на него согласишься, то действовать тебе по этому условию является обязательным. Понятно или нет? Женщина говорит: я ставлю тебе условием, что ты не вывезешь меня из этой страны неверующих. Теперь вопрос: не выезд из страны неверующих разрешен или запрещен в шариате? В основе своей запрещен. Человек обязан выезжать из страны неверующих, если он не может исповедовать там свою религию. Знаешь, это условие разрешено или нет? Это условие запрещено, нельзя на него соглашаться. И если человек на него согласился, оно является недействительным, за ним не следует никакого действия. Так, и оно запрещено к выполнению. Вот это иншаллах усвоили. Вот это вот общее правило. Понятно или нет? Значит, когда перед нами вопрос, запрещено или разрешено какое-то условие, мы смотрим. Если бы этого условия не было, каково постановление этого действия в шариате? Если постановление этого действия, что оно разрешено, значит, и условие разрешено, и за ним следует обязательность придерживаться этого условия, если ты на него согласился. Если это деяние без этого обуславливания уже в своей основе является запретным, то это условие не приносит никаких результатов, является недействительным и не делает разрешенным то, что запретил шариат. Понятно или нет? Знаешь, слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любое условие, которого нет в книге Аллаха, является ложным, имеется в виду, нет в книге Аллаха запрет на него. Так, нет в книге Аллаха запрет на него. Если в Коране пришел запрет на это условие, оно является батль, является ложным, недействительным. Нам. И последний момент, который нужно указать относительно этого вопроса, заключается в том, что ты не имеешь права говорить о разрешенности какого-то условия, просто опираясь на то, что основа в шариате, что все разрешено из условий. Пока не поищешь контекст, нет ли такого контекста, который запрещает данное условие. Это касается чего? Касается вопроса фетвы. То есть ты не имеешь права выдавать фетву. Приходит тебе человек, говорит, разрешено ли такое условие. Ты говоришь, брат, в основе все разрешено, иди, это тебе разрешено. Ты не имеешь права выдавать такую фетву, пока не посмотришь в Коране и в Сунне. Это его действие не запрещено ли аятом или хадисом. Понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. И когда мы говорим «все разрешено», имеется в виду в своей основе, пока ты не поискал каких-то запретительных факторов или контекстов. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.